Нет общения, они в общем, а в частности с каждым индивидуально. Вот здесь нас столько людей, а Бог индивидуально каждому что-то говорит. Духом Святым касается каждой души. И кого-то сегодня Господь побуждает к покаянию, а кого-то утешает, а кому-то открывает глаза на какие-то истины, которые в его жизни не исполняются. Бог индивидуально работает с каждой душой. Братья и сестры, как необходимо нам с вами вот находить возможность для того, чтобы не просто проводить вот семейные собрания, как вот так вот это принято. У нас в семьях мы совместно сошлись, там побеседовали, утром или вечером помолились. Но это уже как бы то, что достигнуто. А еще что очень важно, это находить возможность для индивидуальной молитвы с каждым ребенком. Особенно, когда дети уже наши выросли. На это у нас очень мало времени. Во многих семьях даже еще общая молитва этот вопрос хромает, а уже говорить о индивидуальной молитве с ребенком – это еще сложнее. Но это очень важно. Братья и сестры, очень важно находить время, чтобы поговорить с ребенком. И вы знаете, для этого не надо где-то, может быть, проводить какие-то собрания, где-то вот как-то, может быть, там или уединяться, или еще что-то. Очень нравится мне вот в книге «Второзаконие», В шестой главе Господь заповедовает Израилю, чтобы Израиль заповедовал детям своим. И вот смотрите, как здесь сказано. Здесь не сказано о том, чтобы проводить какие-то собрания вот, непосредственно, а здесь призыв гораздо большему. Здесь призыв конкретно постоянному общению с детьми. Вот я читаю 6 глава, стих 6 и ниже. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем», это к родителям, «и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот. Все так текуще, все обыденно, но через все эти обстоятельства достигать возможности вот общения с детьми. Братья и сестры, помолиться с ребенком о его сокровенных нуждах, на это обязательно надо находить время. Надо где-то уединиться с ребеночком. Это может быть очень просто по дороге в магазин. Или может быть, когда вы подвозите ребенка со школы. Или может быть, когда вы везете его в школу узнать, сыночек или дочечка. Есть у тебя какие переживания? Есть у тебя о чем со мной бы ты хотела помолиться? Братья и сестры, вот небольшой штрих, но это штрих, который будет объединять родителя с детьми. Это будет... Понимаете, знак внимания, индивидуального внимания к ребенку, и если это будет нами совершаемо, ребенок будет к нам ближе привязываться, помолиться с ребенком о его переживаниях. Я вам скажу, у всех детей есть переживания. И у самых маленьких, которые дома у нас, и те, которые в школе, в музыкальной, там, в художественной, может быть, еще где-то наши учатся, у всех есть свои проблемы. И услышать проблему ребенка и с ним помолиться, братья, и сестры, это очень важно. И может быть, он постесняется сказать эту проблему вслух, а вот задать ему этот вопрос и с ним преклонить колени, помолиться, это объединит вас с вашим ребенком. Как мы прочитали здесь, и он обратит сердца отцов к детям. Вот это вот переживание, это обращенное сердце отцов к детям. И вторая мысль, которая здесь, она вместе с ней идет, это побуждать детей к чтению Писания, заинтересовывать их чтением Писания, делать для них чтение Писания интересным. Интересную мысль Яна Моск-Каменский пишет, что очень хорошо детям в детско-подростковом возрасте вот серьезные истины доходят в игровой форме. Ну, игровая форма, может, слово такое не совсем оно нам приемлемое, но, во всяком случае, это проявляет именно то, когда мы просто можем общаться, задавать какой-то вопрос детям. Это тоже своего рода игра. Задать какой-то вопрос по прочитанным. этому тексту, или сейчас, или за неделю, или за месяц. Братья, вот когда вот так наши сердца обращены к детям, к пониманию их Писания, это замечательно, это очень хорошо. Детки в таких семьях с детства привыкают к размышлению над Писанием. Вы знаете, когда вот с детьми в группе вот взять, допустим, какую-то тему, ну, мне очень нравится с детьми и со взрослыми проводить такой вопрос, это извлекать живые мысли. Это очень хорошо, когда мы детей, ну, детям помогаем научиться эти мысли видеть. Когда они видят, когда мы их извлекаем, и они сами потом учатся этому. С некоторыми детьми вот так вот мне приходилось и в подростковом лагере, и в молодежном. Прочтешь — никаких мыслей. Кто-то может и стесняется, кого-то и подымешь, говорит, ну никакой мысли у меня нет. Ну как же нет, такой стих еще, я же понимаю, что надо, и подбираешь стих. А мышление такое узкое, понимаете, вот это так плохо. Это вина ваша, что вы не научили детей мыслить. А если бы вы с ними взяли бы какую-то главу и прочитали, и как-то бы смогли интерпретировать ее, понимаете, вот с ними вместе порассуждать. Вот, и дети ваши бы вот с детского возраста учились этому образу мышления, правильного мышления, и они бы вырастали хорошими мыслящими проповедниками, и бы с детства обретали уже какой-то опыт познания Писания. Молитва и исследование Писания – это очень тесно соединяет духовное вот состояние детей с родителями. Мне очень хочется вот на эту мысль обратить внимание, чтобы Господь помог вам это вот обратить внимание и стараться в жизни это исполнять. Второе, что я выделил здесь, это совместное служение. Совместное служение. Очень хорошо, когда родители дома готовятся к совместному служению. Очень хорошо, когда учат стихи, декламация, когда дома совместно готовят пение. Может быть, не так они это сделают искусно, но, братья и сестры, то, что вы с ними готовитесь и участвуете, это вас очень сильно с ними соединяет. Когда вышел папа, мама, с ним деточки, и все вместе спели, это все, понимаете, слагаемые единения детей с родителями. А вопрос благовестия. А если дети с родителями вместе благовествуют? Знаете, вот я вырос в семье, где мне никогда не приходилось благовествовать с папой, там, с мамой, никогда. А вот знаю такие семьи, близко их очень знаю, где родители благовествовали с детьми. Ездили в электричках, с аккордеоном, с гитарой, ездили, благовествовали. Это в те времена, в 70-е, 80-е годы. Вы знаете, это очень тесно соединяло родителей и детей. Где-то штрафовали, где-то забирали в милицию, где-то сажали на 15 суток. Сына отца посадили рядом, они отсидели эти 15 суток. Братья и сестры, тесное соединение в служении, в благовестии. И вот если мы в этом будем прилагать усилия, братья и сестры, мы соединяться будем с детьми нашими. Вот то, о чем мы прочитали с вами, обращение нашего сердца будет к ним, и их сердец к нам. Третье, на что я хочу привлечь ваше внимание, это к обыденности, к самой простой обыденности. Это к общению за столами, за столом. Это завтрак, обед, ужин, ну и всевозможные другие мероприятия, которые мы можем проводить за столом. Братья и сестры, как хорошо, когда мы время за столом проводим полноценно. Когда мы переживаем о том, чтобы что-то вот во время принятия пищи, ну что-то сделать детям приятное, какое-то общение. Не просто сели, покушали там, ну и все, преподать какой-то принципы приличия за столом и все. Нет, братья и сестры, хорошо, чтобы за столом не просто были заняты приемом пищи, а чтобы каждое общение за столом у нас было. Это, как вот мне очень нравится это выражение, в 3 главе, 20 стихе сказано, книга Откровения. «Все стою, двери стучу. Если кто отворит дверь, войду к нему». И дальше что сказано, помните? «И буду вечерить с ним». Это не просто прием пищи. Это выражение, которое говорит об общении за столом. «Вечерить с ним». В восточных странах это было место общения за столом. И вы знаете, если так вот мы сумеем каждое общение за столом, ну, может быть, не каждое, но хотя бы стремиться к тому, чтобы каждое общение за столом сделать вот такое полноценное, то это будет очень хорошо. Братья и сестры, сюда я включаю все. И празднование день рождения, и любых поводов. Я встречал такие крайности в некоторых семьях. Не празднуют день рождения. Это по плоти, это по Адаму, это все ветхо, надо все ветхо отвергать. И я так иногда подумал, думаю, надо же, может, действительно это так и есть. А когда открываем Священное Писание, апостол говорит, да не осуждает вас никто за праздник пятиенного месяца или субботу, да не осуждает вас никто. Это есть тень будущего. То есть всякое наше общение, когда оно направлено на то, чтобы Бога прославить, на то, чтобы как-то обратиться духовно, братья и сестры, это общение достойное. Пусть это будет день рождения, пусть это будет день свадьбы, пусть это будет день входим в дом. Какое бы ни было общение, но если мы стараемся вот за столом вечерять с детьми, это тоже будет очень хорошо соединять детей с родителями. Еще на что я хочу обратить внимание, тоже такой немаловажный штрих, это совместная работа и совместный отдых. Я замечал, что в некоторых семьях совместная работа, ну как, в какой-то мере оно проявляется. И очень хорошо, когда в семьях вот это принято, когда работают вместе сын и отец, идет передача какого-то накопленного опыта, в работе имеется возможность еще и пообщаться, оказать какое-то влияние на формирование характера ребенка, добросовестности, усидчивости, трудолюбия. Это все можно, все между делом работает, приучать, контролировать. Помогать ребенку, знаете, не просто изнывать от работы. А вот очень важно, чтобы в работе у нас была такая цель научить ребенка радоваться от соделанного труда. Только тогда, когда мы учим ребенка радоваться от соделанного труда, это ребенок, который с удовольствием будет работать. Он будет и посуду мыть, и полы мыть, и порожки мыть, может быть, и обувь после дождя будет мыть. И когда вы подойдете и отметите, что вот как хорошо помыл, смотри, как красиво, теперь ты все выставил. Понимаете, ребенка надо научить радоваться соделанному труду. Братья и сестры, Господь это отмечает в своих отношениях. Господь говорит, знаю твой труд. Знаю твой труд. Этим выражением Господь отмечает усердие человека. Как он трудится, что он делает. Очень хорошо, когда мы умеем работать с детьми. Очень плохо, когда, знаете, в некоторых семьях существует, как в прошлые времена бытовала такая... Было такое слово «диктатура пролетариата». Вот такая диктатура. Как плохо, когда у нас есть диктатура, родительская диктатура. Сказал, сделай. Не сделаешь, ремня дам. Не пущу, не дам, не куплю. Вот когда вот такие взаимоотношения, ребенок удручающе работает. Ребенок не получит удовлетворения от соделанного труда. А когда, братья и сестры, знаете, вот наше общение с детьми вот такое, заинтересовать, показать какую-то реальную цель своей работы. Вот здесь сразу же можно сказать очень хорошо, когда мы с детьми планируем материальную жизнь, быт наших семей. Детки, мы вот допустим, давайте мы купим телят, мы будем их выращивать, мы потом их через 2 года продадим. У нас старая мебель, давайте мы мебель поменяем в доме. Давайте вот мы вам купим те же диванчики, там, кроватки, мы вам купим по велосипеду, мы там еще что-нибудь. Ну, когда вот есть заинтересованность в труде, тогда работа не кажется детям удручающей. Братья и сестры, я хочу эту мысль связать с Божьей любовью к нам. Бог не просто призвал нас покаяться Его заповедям, и все. Бог открыл для нас небо, Бог открыл вечность, Бог, хотя через какое-то, через тусклое стекло, но открыл, открыл наше положение, наших тел, что они будут подобны славному телу Его. Мы такое преображение будем иметь, мы будем ходить в городе Бога, мы будем подобны Ему, мы будем Его имена носить на челах наших. Хотя мы не все можем объяснить, но мы понимаем, это что-то восторженно возвышенное. Братья и сестры, как необходимо вот уметь с детьми вот так строить материальную нашу жизнь, чтобы заинтересовывать их, чтобы не просто угнетать их, что вы должны работать, лишь бы по улице вы не бегали. Что угодно делайте, лишь бы вы не бегаете там. Да, у нас это одна из целей, загрузить их работой, чтобы они меньше были на улице. Но это второстепенная цель. Важная цель – научить работать, хорошо работать, и работать так, чтобы в радости они обретали вот успех в работе. Это очень необходимо. И последнюю мысль, которую я хочу здесь выразить, это совместный отдых. Братья и сестры, Хорошо, когда мы планируем совместный отдых семьи. Когда мы можем выехать на природу. Когда мы можем отдохнуть с детьми. Может быть, где-то взять какие-то даже удочки, даже без крючков, но позабрасывать их туда в воду с малыми детьми, что-то там вот, вот так вот сделать какой-то, знаете, отдых с детьми. Это замечательно будет. Даже Господь позаботился об учениках. Он их в пустынное место говорит, отдохните немного, потому что приходящих и уходящих было много, что им здесь некогда было. Братья и сестры, отдых хорошо, когда мы организовываем с детьми. Я расскажу вам одну историю моей жизни. Однажды один друг у меня был, и он говорит мне, Саша, вот мне сильно хочется с твоей семьей поехать на отдых. А я строился тогда еще. Ну и сейчас еще заканчиваю. Вот. А он мне говорит, Саша, ну я очень тебя прошу, вот мне хочется с твоей семьей выйти на отдых. Я говорю, ну мне же некогда, у меня же работа. Он мне говорит, знаешь что, я приду к тебе, и 3 дня у тебя отработаю. Но потом ты мне день должен. А он специалист на все руки, там и штукатуры, и маляры, ну и все-все. И он пришел ко мне с 7:30 до темна, отработал 3 дня. Подходит 4-й день, он говорит, Саша, завтра идем на рыбалку. Я говорю, Макарович, да вы что, у меня ж дело сколько. Ну ты что, ты же пообещал, я же тебе отработал 3 дня. Пойдем. Ну что делать, я детей, тогда у нас еще машины не было, мы на коляску детей, удочки там приготовили, жена приготовила что-то такое, сумки и на озеро. Пришли на озеро, пришли туда, ну там что-то с удочками сделали, я вроде забрасываю туда, а у меня глаза дом видят, я не вижу ни поплавка, не вижу, ничего не вижу, а? У меня все туда, домой. Ну, там что-то клёв не шёл, ну, давай теперь пообедаем. Ну, давай, сели. Мы там все приготовила жена, сели, покушали. Ну, пойдем еще, ну, пойдем. А у меня не идет дело с рыбалкой, не идет и все. Он посмотрел на меня, посмотрел. Иди с миром. И отпустил меня домой. И мы с женой собрались и пошли. Братья и сестры, после этого случая прошло... Я не ошибусь, если скажу, наверное, 10 лет, и мы ни разу с семьей вот так не выезжали на отдых. Я так себя об этом жалел и сокрушался, думаю, столько лет. Ну, были другие там варианты, с пасекой выезжали, ну, как-то компенсировало, на природу там было, все там было, и костер, было общение. Но вот так, чтобы не связано ничем, просто выехать, уединиться, пообщаться, помолиться, кого-то пожурить, где-то пожрить. Вот на это не хватает времени. Я понимаю, что это не так. Время пребывания детей в семье ограничено. И пройдет время, они уйдут из семьи. И тогда пробуждаются у родителей чувство жалости, что мы так мало дали ребенку. И потом ревность. И потом, знаете, всякое влияние отрицательное на молодых. Стараются их заново к себе привлечь внимание. А дочь оставила, сын оставил, а родители ревнуют. И потом, знаете, разгораются такие проблемы. А причина в родителях, что они в свое время не дали ребеночку то, что должны дать, любовь, заботу, даже в том же отдыхе, прогулке, в каком-то таком вот непосредственном личном общении с ним. И хорошо, когда в нашей жизни такое будет иметь место, совместный отдых. Если Господь с учениками заботился об этом, братья и сестры, то нам тем более надо с нашими детками находить возможности для совместного отдыха. Я хочу... Вот место такое сейчас, обратите внимание, оно записано в книге Притчей. Книга Притчей. 4 глава. 4 глава. С 1 стиха буду читать. «Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение». Не оставляйте заповеди моей. Ибо я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери. И он учил меня и говорил мне, да держит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Братья и сестры, как звали этого отца и как звали этого сына? Вы можете мне ответить? Значит, отца звали Давид, а сына звали Соломон. братья и сестры, Слову Божьему надо доверять на 100%. Ибо я был сыну отца моего, нежно любимый. Нежно любимый. Братья и сестры, вот это такое сердечное отношение сына и отца послужило, я считаю, обязательно послужило сильным влиянием на формирование личности Соломона. Почему Соломон и вырос таким. Да, потом другие проблемы, почему он таким стал в старости. Но то, что он был таким, братья и сестры, это непосредственная заслуга вот этого родительского контакта. Я был сыну отца нежно любимый. Нежно любимый, это значит, Давид находил время для общения с ним. Давид прямо его наставлял. Давид прямо его учил. Давид прямо с ним разговаривал при всей царской занятости. Давид находил время для того, чтобы и наставлять, и учить, и нежно любить. Я думаю, здесь можно включить и отдых, и заботу, и какое-то индивидуальное внимание к ребенку, к Соломону. Я был сыну отца своего нежно любимый. Братья и сестры, пусть Господь поможет, чтобы в нашей жизни мы старались, чтобы наши дети могли так сказать о нас. Я был сыну отца нежно любимый. Я была дочь отца нежно любимая. Однажды мне пришлось беседовать с одной девицей, женщиной. Она была дочерью одного брата. Это случай далеко отсюда, был в совсем другом регионе нашей страны. Она была дочерью многодетной семьи. Она была второй или третьей от начала семьи. Она была неверующей женщиной, которая проводила не совсем хорошую жизнь. Я стал с ней беседовать, так волю случая оказался в ее доме, когда узнал все это. Я стал с ней беседовать, почему, как получилось, что родители верующие, как получилось, что у вас почти больше половины семьи неверующих, почему так? Вы знаете, она сказала мне так, вы знаете, я запомнила мать, всегда утомленная. Она всегда стоит перед моим взором, раздраженная, недовольная жизнью, своим многодетством, материальной нищетой, неустроенностью бытовой в доме. Она вот всегда была погружена вот в эти материальные, вещественные проблемы. И она перед моим взором вот такой была, хотя в собрании она была совсем другая. И вот это вот какое-то лицемерие, оно сыграло важную, я бы сказала, роль вот в позиции потом вот этого дитя. Это ребенок вырос, она стала девицей, а потом она вышла замуж за неверующего, за одного, за второго, за третьего. А потом пошла бурная такая вот жизнь. А причина была в том, что не было вот этого тесного соединения родителей и детей. Она что-то такое же говорила об отце своем, вот. Ну, я уже не запомнил. Я запомнил вот это выражение, которое она сказала матери своей, о ее утомленности, о ее раздраженности, о ее недовольстве. И я так думаю, а не похожи ли мы, как родители, на эту утомленную, раздраженную мать? Да, бывают в наших семьях действительно большие материальные проблемы. Вот. Бывает такое. Ну как мы это все переносим? Можно эти проблемы переносить с раздражением, а можно эти проблемы переносить с терпением. Я получил письмо от брата Вани Зеленого. Это брат центра России, служитель, у него умерла супруга. Они переехали на служение в город Ярославль. И он прислал мне письмо вот, и описывал свою вот, жизнь перед смертью жены. Умерла неожиданно, умерла просто за мгновение. И он описывал так, говорит, когда мы переехали, там, где они жили, у нас была хорошо устроенная, ну, относительно хорошо устроена жизнь, домик, ну, все было необходимо. А когда они переехали, то семья оказалась в трудных материальных условиях. Город другого, можно сказать, положения. Здесь они не смогли купить то, что продали там. Вот, и поэтому оказались в трудных условиях. И он говорит, мы с женой долго, порой вечерами, утешали друг друга, что не всегда так будет, что придет время, и трудности закончатся. Мы поправим наше материальное положение, мы изменим жизнь наших детей, мы оборудуем спальни, все будет хорошо, это время придет. И он говорит, Я верю, что для нее это время уже пришло. Она уже успокоилась от этих делов. А мне еще это все впереди. Мне понравилась эта мысль, что на трудности, бытовые трудности, они правильно реагировали, не отчаивались, не роптали, а вместе садились рядышком и молились. И Господь давал им утешение, и в данное время дает. Братья и сестры, второй пункт, на который мы сейчас обратим внимание, это участие в жизни детей. Я обращу здесь ваше внимание на четыре подпункта у меня здесь. Это жизнь в доме, в школе, в церкви и при особых обстоятельствах. Участие в жизни каждого ребенка в нашей семье. Очень необходимо, братья и сестры, чтобы наши дети, каждый был на своем месте. Священное Писание определяет порядок старшинства в семьях. И очень хорошо, когда наши дети, каждый знает свое место. Когда тот, кто старший, знает, что он старший. И мы должны вот этот принцип развивать, чтобы старших в семье детей, младшие, слушались. А чтобы старшие к младшим относились со снисхождением, с заботой, с любовью. Братья и сестры, это необходимо делать. Очень плохо, когда младшие очень пренебрежительно относятся к старшим. Из Священного Писания мы очень много можем найти примеров, оправдывающих эту мудрость. Старший, первенец. Даже в материальном положении это те, которые более были выделяемы в семьях. Да, мы сегодня так этого не делаем. Но я считаю, вопрос старшинства очень важен, чтобы в семьях он присутствовал, чтобы младшие знали старших в семье, тогда, когда отсутствует папа или мама, чтобы младшие знали старших и относились к ним правильно. Братья и сестры, нам надо быть очень внимательным, чтобы старшие не обижали младших. И такое присутствует, когда старшие бьют младших. Этого нельзя допускать. Наказывать детей могут только родители. Только ни дедушки, ни бабушки. Это прямая заповедь к родителям. И мы должны эту позицию твердо закрепить в понятии наших семей, даже по отношению к поколению старшим у нас и к детям нашим, которые младше нас. Что наказывать могут только родители. И старшие могут только говорить, там, увещевать, ограничивать в какой-то мере. Но положение каждого ребенка в семье мы должны утверждать. Братья и сестры, я нахожу, что через утверждение каждого ребенка на своем месте у нас будет хорошее сближение с нашими детьми. Тема наша – это обращение нашего сердца к детям и обращение детских сердец к нам. Нахожу, что вот именно наша забота о положении детей в наших семьях – это очень важная забота. Поэтому пусть Господь вам в этом поможет. Второе, на что я хочу обратить внимание, это чтобы наша была жизнь, чтобы мы участвовали в жизни детей в школе. 10-11 лет дети учатся в школе. Я хочу, чтобы братья, поднимите, чьи дети учатся сейчас в школе, вы поднимите руки. Братья, только братья. Чьи дети учатся в школе. Ну, выше поднимите, выше, еще выше. Вот хорошо. Тоже, конечно же, конечно. А теперь второй мой вопрос. Поднимите, братья, те руки, которые расписываются в дневниках ваших детей. Надо. Обязательно надо. А, у вас семейная. Ну, ладно. Ладно. Братья, вы знаете, что я вижу? Ну, 10 рук от силы, а было побольше рук. Побольше. А еще я задам вопрос. А кто из братьев вникает в учебный процесс, который проходят дети? Вникаете ли вы в тетради? Вникаете ли вы в то, что ваши дети учатся? Ну, что учат? А ну-ка еще, братья, приподнимите руку. Кто вникает в учебный процесс? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вон семь. Вон восемь. Девять, да? Вот еще один папа вникает. Ну, один. 11. Братья, а вы чем заняты? А вы чем заняты? Неужели вам не дороги ваши дети? Братья и сестры, это все, понимаете, слагаемое соединение сердец родителей и детей. Очень хорошо, когда папа сядет с доченькой или сыночком и поможет понять задачу, поможет объяснить задачу. Да позанимается, чтобы ребенок понял, как решать эти задачи. Или папа, допустим, у них нет проблемы с физикой, там какие-то законы. Особенно девочкам довольно-таки трудно с физикой. Ну, больше как-то мальчикам проще, там все законы, они как-то прямо связаны с их жизнью, там все это проще. А вот девочкам гораздо труднее бывает. Братья, хорошо, когда мы заняты этим. Да, пусть мама нам будет в помощь, но ответственность-то на отцах. Отцы, воспитывайте. Отцы, учите. Об этом заповедано в Писании. И там, где отцы вникают, но я говорю, может, пусть не каждый день, хотя бы раз в неделю вникнуть, посмотреть, как неделя прошла, какие там росписи преподаватели ставят вам в дневниках. С ужасом бывает, отмечают преподаватели, что говорят, я уже полгода пишу родителям в дневник, и говорят, никакой реакции и ни одной росписи. Вот такая бывает правда. Вот так мы любим наших детей. Братья и сестры, а ведь это десятилетний период жизни. А это время, где дети больше находятся в школе, чем дома. А это целый мир их жизни. А если мы это все так вот выпустим от себя, как это плохо. Братья и сестры, я больше скажу, что отношение к школе должно быть у нас правильное отношение. Познание всех наук в школе – это познание Бога, это познание мироздания, это познание Божьих законов, которые создал Бог. Это и в химии, и в физике, и в биологии, и в зоологии, и в астрономии, везде, во всем. Это богопознание. И очень плохо, когда у нас отношение к школьному делу. Где бы наши дети не учились, в светской школе или христианской, или на семейном образовании, у нас должно быть правильное отношение. Братья и сестры, познание Бога должно присутствовать у нас. Бог так творчески создал Землю. Бог так творчески создал всю Вселенную. И ученые, которые вот исследуют, не перестают восторгаться красоте, мудрости, силе, разуму, которым создана Вселенная. Братья и сестры, от какого-то невежества, только от скудости нашей, мы порой это все так считаем, это что-то плотское, ненужное, и все это считаем это в сторону, главное, духовное. Вот, и порой даже не понимаем, а что такое духовное. Я считаю, что вникать в школьную жизнь, в успеваемость детей и в проблемы школьной жизни, братья, вы будете очень тесно соединяться с вашими детьми. А может быть, вашего ребенка обижают в школе, может быть, его бьют-то, может, над ним смеются. Да, и может быть, он вам приходит, жалуется, и вы думаете, все плохие, учитель плохой, и дети плохие. А может быть, ваш ребенок отвратительный. Такое бывает. Я в связи с тем, что хотя у нас есть брат ответственный за школу, но я так считаю, что я поменьше его вникаю, но вникаю в школу, серьезно вникаю, в школьную жизнь. Вот, нашей христианской школы. И вникая в школьную жизнь, я так вот иногда бывает присутствую на уроках, хотя бы редко, но бывает. Вникаю вот в жалобы, которые приходят от преподавателей. И вы знаете, какая бывает картина? Вот сидит какая-то девочка, благочестивая. У нее тут две косички, тут два бантика. Она сидит, мальчика, толк, и сидит тихонечко.
Он раз глянул.
Она его еще раз толк, и сидит тихонечко. Он повернулся, что-то ей сказал. Учительница, Петро, подожди, хорошо. Хорошо, мальчик опять сидел. Она его еще раз гладила, раз еще раз пол. Он просто ее дернул за косу. Плачет девочка. Ученица, Петро, бессовестный, ты так относишься к девочкам, мама с классом, выйди сейчас же, да не давай сюда. Написала ему там петицию такую, грубиян, жестокий, ни одно обратите внимание. Все, написала там. А причина-то не в Петрове, а может быть в Сидоровой. Причина в ней. И вы знаете, порой вот такие проблемы бывают, а мы просто не вникаем, чтобы, может быть, наша девочка или наш мальчик отвратительный ребенок в классе. А мы верим ему. И я скажу, это страшный обман, когда родители верят детям больше, нежели преподавателю. Я считаю, что родители и преподаватель должны быть заодно. Только тогда будет успех во влиянии на ребенка. Только тогда. Поэтому, братья, сестры, вникать в жизнь надо, и в школу пойти, и посидеть когда-то. Мы у себя определили такое наказание. Если ребенок не поддается влиянию, вот, мы выносим такое наказание в школу без родителей не приходить. И приходит папа или мама, или старшие братья и сестры, и садятся с ним рядом, и сидят один урок, и второй, и третий, и несколько дней сидят, потом он успокаивается. видят, что он такой, дома ему всыпят хорошо витамин. И смотришь, и хорошо потом ребеночек сидит в школе. Почему? Когда вникли, когда поняли своего ребенка. Я тоже думала, что у меня дети ангелы белые. А когда вник, оказывается, и не ангелы, и не белые. А так приходилось всыпать дома. Конкретно всыпать. Да, вот так вот. Когда больше узнаешь, как он себя ведет. А есть еще какие-то дети, да с какими-то фамилиями звучными, да они вообще себя, знаете, как ведут. Вот. Поэтому, братья, необходимо вот вникать. Вникать, участвовать в жизни детей. Я скажу, где-то мы вникнем в проблему, где-то мы вникнем в положительную сторону жизни, да. Не только видим же мы проблему в наших детях. Мы когда вникаем, определим, что ребеночек наш хорошо учится, он хорошо осваивает программу, он уходит дальше, мы найдем ему что-то интересное, мы загрузим его дальше, чтобы он исследовал и развивался в той области, в которой у него есть предрасположение. Братья, это будет очень хорошо. Когда мы вникаем, мы поможем ребенку развиться правильно. Он будет развитым ребенком. Пусть Господь поможет нам вот именно в школьные вот эти годы вникать в жизнь, в успеваемость и в проблемы. Третье, что в этом разделе я хочу обратить внимание, это вникать в жизнь детей в церкви. Да, и виноваты родители порой, что дети плохо учатся. Я так скажу, при моем наблюдении больше всего в плохой успеваемости детей виноваты не дети, а родители, что не помогли им заинтересоваться в школе, не помогли им понять начальную школу, и потом вся остальная жизнь у ребенка пошла вот так вот. Вот так вот. И это влияет на его статус, вот, понимаете, это все разрушает его, он плохо учится, двойки получает, он чувствует себя изгоем, а из этого исходят его провинности в школе, шаловливость. Он хоть чем-то думает выделиться. Ну чем? Кого-то побил, вот и выделился. Он не смог, она отлично ответит. Ну, отлупил старшеклассника, вот уже герой. Понимаете, вот мы провоцируем порой детей на такие вот провинности. А виноваты мы, что не загрузили ребенка. Ну, жизнь в церкви ребенка, ну, это тоже надо обращать внимание. Как ваш ребенок относится к старшим? Порой некоторые даже не обращают на это внимания. Окончилось собрание, объявили, ну там, благодатью закончили, привет ведь мне дали, смотришь, некоторые дети подскакивают и бегут. Куда бегут, кто и куда бегут? Ну, бегут. Однажды нашу церковь посетили люди неверующие, и они по неосторожности не знали, что надо какую-то, ну, позицию такую занять, знаете, чтобы ожидать такого движения. А дети как побежали там, где их, ну, вещи, бегут, хватают, и, ну, женщину бедно придавили к стене, она бедно там стоит, уже возмущается, все. Как наши дети относятся к старшим? На это надо обратить внимание, братья. Надо обратить внимание, как наши дети относятся к воспитателям, как наши дети относятся к младшим. Порой придем в собрание. Собрание кончилось, мы радости, в простоте общаемся, с кем-то как-то, дети, кто за где находится, чем занимается, кто-то сливы у соседей обрывает, кто-то черешню, кто-то еще, кто-то выясняет отношения, кто-то с кем-то. Братья, мы должны быть внимательными, и дети должны быть всегда перед нашими глазами, всегда. И особенно жизнь церкви, она должна быть подконтрольна нам, потому что наши дети могут быть в церкви, ну, послужить для кого-то особенно не примером. Мне приходится иногда выяснять отношения с живущими рядом с молитвенным домом. Бывает такое. Однажды наши дети пришли на детское собрание, и что-то получилось так, что или перерыв, или не пришел преподаватель, я не знаю что, но дети были свободны, они вышли на улицу и обнесли, такое слово, хотя оно не совсем правильно, или оборвали вишню. Да, вишенька, ну такая небольшая была вишенька, они ее просто жестоким образом, ветки поломали, и все. И соседка вышла и со слезами. И мне пришлось тогда всех этих детей собирать, да, к этой соседке. Этих человек 20 выстроил вот так вот, они по очереди подходили, прощения просили со слезами. Она им говорила: прощаю, 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 прощаю. Вот. И думаю, если бы этого не было, то думаю, что проблема была бы с ними. Вот пришлось смириться, и я пошел у нее первое прощение попросил, а потом с детьми пошли прощения попросили. И ситуация выровнялась. Братья и сестры, видеть надо детей такими, какие они есть. И последний пункт, на который я хочу обратить внимание, это быть с детьми нашими в их обстоятельствах, в которые они, бывает, попадают. Бывают, дети наши болеют. Внимательны ли мы к их болезням? Переживаем ли мы об ответственности за здоровье детей? Бывают, дети заболевают инфекционными болезнями. И порой родители так хладнокровно к этому относятся. Была записка здесь. Дети с насморком, с кашлем приходят в собрание. Правильно ли это или нет? Конечно же, это неправильно. Прийти с ребенком, с больным в собрание, его дома надо лечить, а потом идти с ним в собрание. Братья и сестры, вникать в обстоятельства. Может быть, ребенок заболел. А может быть, ваш ребенок, его постигло искушение. Может быть, ему 16 или 17 лет, а ваш мальчик в кого-то влюбился. И чувства его захватили. И он кому-то, может быть, пишет сообщения на телефоне. Кому-то, может быть, это какие-то передает записки. Как мы к этому относимся? Внимательны ли мы к этим обстоятельствам, в которые попал ваш ребенок? Ну, это я такой вот пример яркий привел. Братья и сестры, таких примеров быть очень, может быть очень много. Ваш ребенок стал дружить с нехорошими мальчиками, может быть, с неверующими. Вникаем или нет? Можно сказать так, нельзя и можно. И это ничего не поможет. А можно вникнуть, можно понять, почему он оказался в таких обстоятельствах. А может, у него действительно не было друзей. А может быть, вы виноваты, что вы не нашли ему друзей. А может быть, вам надо было с какой-то семьей быть поближе и стеснительного ребеночка научить дружить с таким же стеснительным. Они найдут общение, будут тихими, скромными и посидят даже полчаса рядом, друг друга слова не скажут. Но они уже будут понимать, что они дружат, что у меня есть друг, вот там какой-то Ваня или Саша, я к нему поеду. Такие бывают дети. Нам надо видеть обстоятельства детей и способствовать вот помощи в тех обстоятельствах, в которых они находятся. Братья и сестры, дети наши заканчивают школу. Участвуем ли мы в переживании их в определении профессии, куда пойти учиться? Ведь об этом надо предвидеть заранее. Мы наших детей знаем хорошо их наклонности, как необходимо понять, какое дать направление нашему ребенку и помочь ему это направление полюбить, помочь ему быть заинтересованным в этом направлении. Порой у ребенка такое мышление. В одной христианской семье девушка поступила в институт культуры на отделение... Ой, забыл такое слово, редко я его услышал, но когда я услышал... Вот что-то типа такого, или в хореографическом, или еще какое-то, нет, ну, какое-то другое отделение. Ну, вообще дикая профессия, она к нашему христианскому вообще никакого отношения не имеет. А вот это ей нравится. Ну, мы же должны видеть, что это придет к пустоте. Или нам надо ребенка в мир проводить, или 5 лет его учить, средства вкладывать, а это будет впустую. Ребенок не воспользуется этим в жизни. Братья и сестры, мы, родители, должны это предвидеть и дать направление. А вот смотрите, Словом Божьим сказано как? Что стрелы в руке сильного. Братья и сестры, мы, родители, должны это предвидеть и дать направление. А вот смотрите, Словом Божьим сказано как? Что стрелы в руке сильного. Дети наши уподобляются здесь стреле в руке сильного. Рука сильная натянула эту стрелу, эту тетиву и дает направление, дает инерцию движения. Стрела указывает направление цели. Это все, братья и сестры, рука сильного, это рука родителей. Это мы должны дать вот это направление нашей стреле, куда она полетит. Братья и сестры, это все надо видеть заранее, предвидеть, чтобы дети не так просто вот, ну, закончили учебу, так куда-то, никуда, на вот, ну, пойдут там где-то по шабашкам. Вот такое близорукое мышление. Вот, надо и профессию обучать. И, может быть, ребенок не способен учиться, ну, где-то выше в учебном заведении, но хотя бы какую-то профессию дать ребенку, это обязательно надо. Братья и сестры, вникать во все обстоятельства детей, в которых они находятся. Вот я несколько привел здесь причин наших обстоятельств, которые бывают дети. Их больше, этих причин, но вы вникаете. Если вы будете вникать, вы понимаете, вы с ребенком будете сращиваться. Ваша душа будет участвовать в его жизни, он к вам пойдет. И чаще всего там, где вот такое сердечное отношение, родители с детьми, чаще всего, что родители... Дети идут к родителям и исповедуются, и каются. И нет проблем, что если кто-то кому-то предложил, то в таких случаях и дети идут сразу, говорят об этом папе и маме. У меня приходилось вот переживать такое, что один братик предложил одной девице, она говорит, но я боюсь даже папе с мамой об этом сказать. Да как я об этом скажу? А девица уже за 19 лет, даже была за 20. Говорит, дед Саш, ну вы, пожалуйста, скажите как-то. Ну вот и пришлось мне пойти и сказать. А я для себя вывод сделал, значит, об этой девице вообще о семье не говорили. У нее возраст уже замужество. А значит, о ней вообще диалога с ней никакого не было у матери. Значит, она ее не наставляла, она ее не готовила к тому, что тебе кто-то может предложение сделать. Дочечка, ты ж смотри, сразу ничего не обещай. Ты приди и посоветуйся, мы в молитве будем, в посте. Вот такое положение женщин ждать или сестер ждать предложение. Ну что ж, значит, будем ждать. Если он тебе будет к сердцу, Бог откроет, скажем, да нет, будем ждать то, что к сердцу, Бог обязательно тебе пошлет. Вот когда мы находим возможность с детьми общаться на все вот эти обстоятельства их жизни, важные для них, братья и сестры, мы для них будем друзьями, близкими. Близкими, с которыми они придут с проблемами, с нуждами, с исповеданием придут и будут и беседовать, и молиться, и каяться. И хорошо у нас получится тогда. Братья и сестры, не случайно Слово Божье эта мысль отражена. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Братья и сестры, за ненормальное отношение с родителями проклятие может сопровождать нас в жизни. Такое проклятие, да самое различное. Дети наши вырастут, не, кто знает, кем они будут, без профессии. Они будут не уметь ни работать, они не приспособлены будут ни к служению, ни к чему. Они от этого будут удручаться. Я скажу, они только угнетенно себя будут испытывать перед теми, кто в свое время научился играть на гитаре, на каком-то инструменте, кто научился петь, кто легко благовествует. Вот все это, братья и сестры, это все то, что мы не смогли дать детям, и они потом вырастают. И знаете, вот здесь одни дети, вот я обратил внимание, одни дети, когда вот здесь собрание, они тянутся вперед, послушать, помолиться, а одних вон оттуда приходится понуждать. Идите вперед. Да вы ж тихо, да вы не разговариваете, да вы что-то. И сразу понятно, нет контакта у родителей с детьми, нету. Я для них в отцы гожусь, стою рядом, они могут со мной рядом разговаривать. Детство очень короткое детство. Юношество еще короче, и уходят наши дети из наших семей. И потом хватились папа с мамой, они научили ребенка ничему в жизни, и потом уже учат, когда замуж выйдут или женятся. А это уже очень поздно. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы наше отношение к нашим детям было должное, правильное. Вот как здесь Господь предупреждает, чтобы наши сердца были обращенными к нашим детям. И если наши сердца будут обращены к ним, к их проблемам, чтобы мы всегда с ними общались, чтобы мы всегда вникали в их жизнь, в их мир, и тогда они будут к нам тянуться. И тогда это слияние послужит доброму влиянию на формирование их личности. И тогда будут вырастать хорошие люди, хорошие христиане, они будут следовать за нами, они будут любить слово, они будут своевременно каяться, они будут в юношеском подростковом возрасте входить в церковь. Братья и сестры, только там, где вот это слияние близкое родителей и детей. Пусть Господь нас в этом благословит. Я хочу напомнить, хотя у меня еще тут одни мысли, но я уже ограничусь. Я напомню просто вот эту мысль, которая здесь уже прозвучала за Давида и Соломона. Я эту мысль напомню, и мы с вами, пусть это будет призывом нам к молитве. 4 глава притчи, 3 и 4 стих. «Ибо я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей, и он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Пусть Господь поможет, чтобы наши дети о нас сказали, что мы были нежно любимыми, и чтобы о нас сказали, что мы были детьми, которых учил Отец, наставлял и заповедовал. Да благословит нас Господь быть такими родителями, чтобы наши сердца были обращены к нашим детям. Я хочу сейчас об этом пригласить вас помолиться, чтобы Господь нам в этом помог. Аминь.